Сегодня, дорогие наши слушатели, продолжается наш эфирный день. Мы предлагаем сегодня в цикле передач «Гость в студии» встречу с руководителем службы психологической помощи «Ладья» при социальном отделе Екатеринбургской епархии Надеждой Гавриловной Валинуровой. Надежда Гавриловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами порешали таким образом, Надежда Гавриловна, что вот спустя полтора месяца, что мы с вами не виделись, вы расскажете о своей практике, да? То есть, наверное, о тех проблемах, с которыми приходят сегодня к вам люди, у которых что-то болит, и которые делятся вот этими своими проблемами, и как их, эти проблемы можно человеку порешать.
Да, проблем, конечно, очень много, и очень наблюдается такая тенденция, что весной и осенью поток желающих получить психологическую консультацию, он увеличивается. В основном приходят на консультацию это женщины до 50-60 лет, и, конечно же, они приходят с проблемами не только со своими личными, но прежде всего с проблемами своих детей и с проблемами супружескими, то есть проблемами мужа и жены. Мужчины приходят достаточно редко, и очень часто приходят они по настоянию, настоятельному требованию, я бы сказала, своих жен. Но вот те мужчины, которые, скажем, за весь год, может быть, пришло человек 10 мужчин, но, как практика показывает, потом мужчины выражают благодарность, что они пришли, потому что, говорят, практически семья уже разваливалась, а я пришел, посмотрели, мы там подумали, поразмышляли, да, и вот он нашел какие-то в себе ресурсы для того, чтобы семейную проблему решить. То есть, в принципе, конечно, психологу ходят не психопаты, как иногда принято думать, а люди, которые в своей ситуации не видят ресурсов своих. И правильно мы говорим, что чужую беду руками разведу, да, а как своей себя коснется, мы проявляем беспомощность. Вот такая беспомощность, она возникает не только у людей, ну, там, малообразованных или каких-то там слабых. Вот такое состояние, оно бывает у людей любого возраста и любого уровня образования. Вообще, вот я бы хотела сказать отдельно об этом состоянии беспомощности. Поэтому его бояться не надо, но надо с ним работать. Когда оно возникает, значит, надо понимать, что раз оно возникает, значит, с ним что-то надо делать. Ну и прежде чем вернуться к проблемам, да, вот начну с этой проблемы, как чувство собственной беспомощности.
Хочу рассказать. Что у взрослого, что у ребенка.
Да, что у взрослого, что у ребенка. Причем это состояние может возникнуть в 50 лет, а в 60 лет. И, кстати, многие посетители, они как раз и говорят, что вроде все было нормально, а вот в 50 лет там начались сокращения на работе, и я начал искать новую работу, да, и вот возникает вот это чувство беспомощности. Причем человек всегда занимал уважаемую должность, у него хорошее образование. Но вот когда он раз получил отказ на работе, два получил отказ, три получил отказ, и причем очень часто не мотивированно, то есть он не знает, по какой причине он получает отказ, очень часто нет обратной связи, то, как люди говорят, опускаются руки. На самом деле не знаю, как мне быть, с какой стороны, куда двигаться, в каком направлении. Просто не берут и все. Вот. И сейчас вот эта вот тенденция к переживанию, чувство собственного бессилия, она, к сожалению, растет. Причем я уж не говорю о детях, это как будто бы, ну, часто такое бывает. Но сейчас еще раз подчеркиваю, что вот с этим чувством собственного бессилия обращаются взрослые, очень достойные, уважаемые люди, когда социум их как бы настолько прижимает к стенке, настолько из них вытягивает все их ресурсы, и потом как будто он оказывается за бортом вообще жизни, и вот не знает, как быть в этой ситуации. Так вот, значит, что такое чувство собственного бессилия и беспомощности? Один из ученых американских провел эксперименты над собаками. То есть их ударяли током, ну, как бы они были привязаны, их ударяли током, то есть собака не могла никуда деться. И вот уровень этого тока была невелика, но постоянно раздражение, то есть было неприятно собаке переживать это, но деваться она никуда не могла. Вначале она пыталась куда-то крутиться, вертеться, потом она просто замирала, ложилась и скулела, и таким образом вот выносила вот эту вот неприятную боль. Потом это была первая серия экспериментов, и определенное время собака находилась в такой вот некомфортной ситуации. Потом эту собаку отправляли в другую клетку, и где ее уже не привязывали, другая и она имела среда. Другая среда, и она имела возможность, когда ее ударяли током, она имела возможность перебежать. Но поразило ученых, психологов как раз в то, что даже будучи уже не привязанной, эта собака, которая подвергалась эксперименту, она не уходила никуда, то есть она также ложилась и продолжала скулеть, и ничего не делала. Те же собаки, которые над которыми не проводили вот этот эксперимент, и когда их пытались ударять током, они, конечно, тут же перепрыгивали. Там заборчик был совсем маленький, любая собака могла ее перепрыгнуть. Они, конечно, тут же перепрыгивали этот заборчик и убегали от источника раздражения. Да, то есть что мы видим? Мы видим, что вот собака, которая поняла, что как бы она ни старалась, как бы она ни металась, что бы она ни предпринимала, она ничего сделать не может. Она с этим опытом, с этим багажом отрицательным, она переходила в новую ситуацию, где она уже могла что-то сделать, но она уже не пыталась что-то уже предпринять.
То есть она не боролась, как вот та самая басня Крылова, да? Лягушка.
Да, и вы знаете, вот очень часто психологи со студентами, психологами проводят такой эксперимент. Вот опять недавно тоже такой эксперимент был проведен. Двум группам студентов давали разрезные буквы, и их просили просто складывать из этих букв столицы государств. В общем-то, работа не больно сложно, тем более эти названия государств они знали. Все было проверено. Но фишка этого эксперимента заключалась в том, что у первой группы студентов были все буквы, и они легко могли составить это слово, любое государство, а в другой группе буквы были не все. То есть они никак не могли составлять названия этих государств. И единственное, то есть, допустим, пять раз вот эта вторая группа студентов ошибались, так было задумано, а на шестой раз там нужно было назвать, допустим, просто страну, у которой буквы все были. Но поскольку студенты также уже промахнулись пять раз, они могли составить это слово, они потом на шестой раз уже просто опускали руки и говорили, ну, у нас не получается. Хотя на последнем этапе, как бы, последнее слово, они имели возможность сложить, то есть буквы для последнего слова были. Но студенты уже как бы отказывались. Вот это вот и есть чувство беспомощности, да, то есть я уже имею отрицательный опыт негативный, и я поэтому не пытаюсь предпринимать что-либо для того, чтобы ситуацию изменить. Все, понимаете? То есть я готов только лежать в луже слез и плакать, отвернувшись к стенке, да, коленки прижав к подбородку, находиться в позе эмбриона и страдать. Страдать, причем страдать очень сильно иногда буду, но при этом ничего уже делать не могу. И вот что вообще вот даже с детьми, да, там, взрослыми, вот что делать, когда, наверное, каждый человек когда-то испытывал вот это состояние, у каждого такие состояния бывают, но одно дело, когда оно ситуативное, и ты потом, да, через какой-то там 20 минут, месяц, может быть, еще, ты все-таки начинаешь что-то делать, это одна ситуация, а когда ты лежишь месяц, второй, и третий, и полгода, и понимаешь, что вообще все плохо, и ничего не предпринимаешь, вот тут, конечно, уже надо бить во все колокола. Что делать? Да, вот понятно, что мы говорим, что да, оно формируется с детства, но оно может сформироваться и во взрослом состоянии. Еще один маленький такой тоже эксперимент расскажу, чтобы до конца было понятно, да, насколько оно бывает сложным и многогранным вот этого состояния, и в разных ситуациях мы его можем наблюдать. Очень часто люди с этим чувством, сильнейшим чувством, встречаются в домах престарелых, в тюрьмах, в домах-интернатах. То есть, понимаете, как бы сама среда не позволяет человеку проявлять свою волю, принимать какие-то свои решения. И, например, если в детском доме или в доме престарелых этим пожилым людям давали хотя бы маленькую долю свободы, например, говорили, вот ваша комната, но в этой комнате вы можете переставить мебель, вы можете купить книги, поставить их хоть куда угодно, можете завести цветы, и даже разрешали заводить какое-то животное, то есть чувство собственной беспомощности, оно тут же начинало убывать. То есть как только у человека появлялась хотя бы какая-то мальская возможность что-то менять в своей жизни, творить, да, тут же все это начинало стабилизироваться и выправляться. Вот, поэтому если человек попадает в такую ситуацию, он чувствует, понимает, что вот я сейчас нахожусь в этом состоянии, да, чувство беспомощности, понимая, что ничего не могу делать, нужно первое, что просто поднять себя за волосы с дивана и начать что-то делать, причем не важно что, вот первый этап, не важно, что ты будешь делать, начни просто мыть посуду. начни мыть посуду, расставлять тарелки, вытащи со шкафа какой-то там хлам какой-то, попробуй все это разложить. То есть человеку очень важно почувствовать, что он в каком-то своем мирочке, он имеет возможность что-то изменить, понимаете? Если он не может изменить и найти пока работу, но в своем мире у него всегда есть возможность что-то поменять. Вот сложил белье, вот переставил книги, вот переставил мебель, в конце концов позвонил другу, да, почитал какую-то книгу. То есть человек ни в коем случае не должен просто лежать и бесцельно проводить время, скажем, у телевидения или у того же компьютера. А сейчас почему эта тенденция увеличивается? Вот у людей, таких людей все больше и больше. У человека случается, его, допустим, не берут на работу, да, или у него конфликты с начальником, то есть вот ситуация фрустрации. И он, чтобы снять вот это свое негативное состояние, он просто садится к компьютеру и начинает играть там в разные игры, в разные игрушки. Он эту ситуацию не рефлексирует. Он как бы не осознает, что с ним происходит.
Он уходит от нее.
Он уходит от этой проблемы, он ее не решает, эту проблему. И изо дня в день, когда все это наслаивается, у него появляется вот это хроническое уже состояние беспомощности. Не ситуативное, да, потому что ситуация так возникла, а именно хроническое, когда я уже действительно ничего не могу поделать. И вот даже в разговорах с людьми, вот у которых вот эта мотивация состояние беспомощности уже выражена, даже когда ситуацию можно легко порешать, он говорит, я не знаю, как решать, я не понимаю, что делать. Да, вот поссорились супруги. Ну, казалось бы, ну, нет ни одной семьи, которые бы могли прожить без ссор. Конечно, люди ссорятся, но не обязательно любая ссора может привести к разрыву и к каким-то там негативным таким вот сразу отношениям, что все, мы с тобой расстаемся. Достаточно просто сделать какие-то шаги навстречу, достаточно выйти на разговор, выяснить. Порой люди обижают друг друга не потому, что они вот такие злые, а, как мы говорим, вот не сдержались, да, они были уставшими. Но человек замыкается в себе, и он даже малюсенькую проблему не пытается решать. Это день сидит в компьютере, два сидит в компьютере. А что происходит в это время в отношениях? А люди становятся все дальше и дальше. Скажем, если неделю назад
друг от друга
еще можно было что-то решать, а уже месяц прошел, а один в одном компьютере, другой там в другом компьютере, месяц прошел, обиды накопились уже по поводу того, что ты ко мне не подошел вовремя, потом еще накопились на это, и в конце концов люди из-за какой-то малюсенькой проблемы, от того, что, скажем, папа там спылил на ребенка и где-то, может быть, несправедливо поступил к нему, вот, они поссорились с мамой, и вот эта мелочная проблема доводит людей до такой степени, вот это, попадая в состояние фрустрации и вот этой беспомощности, что люди отдаляются друг от друга, ничего не предпринимают, и в итоге просто расходятся. Просто расстаются, казалось, причина какая? Они говорят, да даже уже не помню, какая была причина, понимаете? Вот страшно, что я уже не помню. Или, например, был тоже у меня на консультации мальчишка, подросток, он уже не ходит давно в школу, у него несколько раз была попытка суицида. И когда, вот, допустим, конкретно говоришь, а как ты вот там тебе объясняешь, почему ты не хочешь жить? Когда первый раз ты, ну, тебе захотелось уйти из жизни? Он, допустим, говорит, что я уже не помню, что было, но помню только вот то, что мне не хотелось уже, то есть ситуация какая-то прошла, произошла, она каким-то образом не решилась. Я уже забыл, понимаете, ситуация, насколько была уже незначима, я уже забыл ситуацию, но я помню, что мне было плохо. И вот это вот плохо, что мне было плохо, оно еще повторяется. И я понимаю, что раз мне все время плохо, зачем мне дальше жить? А причину я не могу. От чего тебе плохо? Ну, смотришь, школа хорошо, с родителями конфликта нет, друг там худо-бедно есть, худо-бедно у него все есть. А что плохо? Он не знает. Понимаете, вот это вот состояние, мне просто плохо, и все. Вот. Поэтому, конечно, вот такая вот проблема, например, да, очень много людей с такой проблемой приходят, когда они знают, вот, что делать в такой ситуации. Ну, что делать в такой ситуации? Вот мы сказали, что надо обязательно что-то делать. Пусть какие-то мелкие детали, какие-то мелкие шажочки, но обязательно что-то делать. Потом, когда человек начинает делать, очень важно вести некий такой учет, а что ты сегодня сам сделал? Да, вот прибрал в шкафчике, поставил плюсик, вот позвонил другу, пришел, помог там маме, еще что-то сделал. Уже получается, что вначале у тебя будут простые дела, но когда ты понял, что простые дела под твоим досмотром, то ты контролируешь, тогда уже появляются какие-то дела более серьезные. Уже пошел снова на собеседование, да, разослал, изменил уже, может быть, резюме. Если проблема с начальником, может быть, пошел с ним на контакт и попробовал с ним сесть за стол переговоров. Но Но для того, чтобы вот такой уже шаг решительно сделать, должна появиться некая такая уверенность, что я, в общем-то, могу это сделать. Еще такая как бы интересная практика, которая может человеку помочь выйти из этого состояния, это вести, вот сейчас хоть и говорят, что люди самоуверенные, а знаете, она как бы вот эта самоуверенность, она невротическая. А на самом-то деле у людей, наверное, все-таки больше гордыня, которая такая невротическая, да, и человеку очень будет полезно, когда он будет записывать то, что у него получилось, именно записывать, что у него получается. Вот получается у него хорошо играть, там, я не знаю, на аккордеоне, замечательно, он хорошо бегло умеет, там, говорить на английском языке, потому что если, скажем, эта беспомощность возникает к 40 годам, да, вот в связи с потерей работы, то, конечно, до 40 лет
вопрос у меня,
столько
да,
было.
Да, говорите, я
набрано,
сейчас...
Да, столько было уже накоплено, но в этой ситуации фрустрации как будто забывается все, что ты знал и умел хорошего. Поэтому нужно вспоминать то, что ты умел. И еще, знаете, вот почему это состояние возникает беспомощности. Человек как бы акцент делает только на том, что у него в провальном состоянии,
да,
находится.
Да. Почему
вот,
это, кстати,
да, вот
говорят,
это не понял. Вот это не понял.
Акцентирование на всем плохом.
Вот они, да, внимание свое доминируют. Именно вот эти моменты. И тут, получается, усилием воли можно себя как бы переключать и акцент делать не на том, что у меня не получилось, а на том, что получилось. Ну вот условно говоря, возьмем эту ситуацию, что у меня опять отказ, меня не взяли на работу. И я говорю, вот отказ, но я ведь могу сказать, что ну я поехал, сам поехал, да, я побеседовал, я встретился с человеком, мне, ну, я проявил свою, как бы, компетенцию какую-то, то есть акцент на том, что я позвонил другу, а вот тут я помог там тому-то, а вот здесь я сделал то-то, то есть переструктурировать, мы говорим, гештальт, переструктурировать гештальт, вот эту ситуацию, акцентики сделать на сильных своих сторонах, на сильных своих умениях, на том, что тебе, у тебя получается. Какой у вас вопрос был?
Вот когда человек находится в такой сложной ситуации, да, о которой вы сейчас рассказываете, он же вообще теряет смысл жизни. И да, вот когда вот вы сейчас говорите, что человек должен просто взять себя как бы за шкирку, начать что-то делать и ставить плюсики от тех хороших дел, которые он совершает, даже самых незначительных, да, но вот исходя вот опять же из, наверное, вот опять же из своего собственного опыта, когда переживаешь такие сложные моменты в жизни, случаются они с каждым из нас, то вот эта смысловая нагрузка, она, ну, как бы не дает тебе этого делать. То есть вот как та собака, да, которая отворачивается к стенке и ничего не хочет делать, потому что как бы уходит вот эта основа, вот вера, может быть, на какой-то момент она у тебя где-то как-то померкла. Вот сразу вопрос. У нас совсем недавно, Надежда Гавриловна, была встреча с одним гостем нашей студии. И мы опять же затрагивали вот эту тему православных психологов и психологов светских. Вот что такое гештальт? Это ведь как бы не имеет отношения к православной психологии.
Ну, это просто направление, но оно и не имеет каких-то таких противопоставлений с православием. То есть нету таких точек, где бы оно противоречило православию.
Не противоречит, да? То есть все-таки вы говорите, что вот нужно вот эти плюсики делать. Вопрос о детях.
А я вот сейчас по поводу вот смысла, да?
Вот эти... Вы поняли мой вопрос, да?
Да, смотрите, получается...
Очень трудно вот даже вот переключиться вот на такие моменты.
Смотрите, вообще вот это чувство собственной беспомощности, о котором мы сейчас говорили, оно ведь возникает почему? Потому что у человека нету цели в жизни.
Вот.
Совершенно
вот
верно.
Этом
как правило,
из-за
этого все идет. Нету цели в жизни. И раз нету цели в жизни, тогда все и обесценивается. Совершенно верно. Вот. И поэтому, наверное, самое-то главное, безусловное, ну, это как бы является вот тем якорёчком, от которого мы и должны все плясать, да, это конечно, самое главное у человека должна быть цель. И цель, как правило, она должна быть такая вот духовная. То есть все-таки цель и вера, а не человеку, не позволяет впадать вот в это состояние. А когда мы говорим о чувстве беспомощности, да, и сравниваем человека и говорим, что да, вот аналогия как с собакой, но это как раз и есть, что человек оказался, ну, неукорененным, да, он оказался без корней, оказался без традиции, оказался без веры, да, потому что вся, все наши традиции в нашей стране, будем так говорить, они все равно всегда были заточены под православие, они как бы исходили из православия. Вот, и когда православие сейчас все больше и больше разрушается, да, и отношение к церкви подрывается, и вера у людей слабевает, поэтому и вот это состояние беспомощности, оно все больше и больше увеличивается. Ведь вот я сейчас сказала о состоянии беспомощности, а дальше-то, получается, с этого состояния начинается то, что человек не хочет жить, не хочет он ничего делать, у него разрушается вообще вся его жизнь, потому что он не знает, куда идти, теряется траектория, куда мне дальше идти. Да вот пока работа, вроде, то есть, получается, человек обрезает себя, свою макушку, когда у него нет веры. Когда у него нет веры, он обрезанный, и тогда вот это состояние возникает. А если человек все-таки понимает, что да, как бы я не потерял работу, но, в общем-то, Бог все знает, и он попускает, это идет от рук Бога, да, то есть и Бог как бы в курсе вот этих, и мне это нужно, и для меня это полезно, тогда любая неприятность в жизни, она, в общем-то, укрепляет человека, он не расквашивается, да, он не становится вот таким вот лежачим, больным, физическом здоровье, а у него ей никогда не теряется эта надежда. Ведь чувство вот этой беспомощности – это как потеря надежды, что все, я ничего не могу. Да, может быть, состояние, что ты сейчас ничего не можешь, но то, что невозможно человеку, возможно Богу. Но Богу это возможно, да, и надежда вот на Бога, она, безусловно, является той прививкой, которая не позволит человеку свалиться вот в эту канаву.
Часто вы говорили, приходят люди невоцерковленные, которые не знают
этой веры.
Да. Вот, но то, что сейчас мне пришло в голову, это ведь нужно человеку подсказать цель, которая обязательно должна именно быть духовной и нравственной, потому что люди могут ставить себе совершенно противоположные цели, и они, соответственно, из этой ситуации не выкарабкаются.
Вот смотрите, был у меня такой на консультации мужчина, который, ну, из-за тщеславия, из-за такого честолюбия, ему все время, там, понятно, были проблемы в детстве определенные с мамой, с папой, у него обида такая серьезная на родителей, но вот он всю свою жизнь положил на то, чтобы, как он говорит, жить не хуже людей. Он заработал не хуже других, да. Особенно тех людей, которые для него были авторитетными. Он хотел доказать маме, отцу, своему брату, что посмотрите, я без вашей помощи справился. Он работал, он там получил замечательную квартиру, у него все как в шоколаде, и у него и машина дорогая, и интерьер там в квартире, все. И вот когда он всего этого достиг, он вдруг понял, что вот он смотрит, говорит, да, я все достиг, а дальше мне куда? Вот, получается, что этот мужчина, который всего достиг, он понимает, что дальше он не знает, зачем он жил. То есть все это время, скажем, 20 лет он...
Кому-то что-то доказывал.
Да, что-то кого-то доказывал. И когда доказал, и когда он понял, что его уже давно приняли, и поняли, что он действительно молодец, а для себя-то он потерял ориентир, куда дальше двигаться, в каком направлении. Что делать? И вот возникает состояние «ничего не хочу», я просто на самом деле не знаю, куда дальше двигаться. И, конечно, когда с человеком разговариваешь о ценностях, по ней говоришь, что все-таки самые главные ценности – это вот надо искать их, да, то есть они просто так-то вот никто их на блюдечке не принесет, надо самому все это продумывать, прожить, поразбираться с собой. И человек, который все-таки выходит на осознание смысла жизни, осознание ценности, ответственности за свою жизнь, он постепенно приходит к тому, что во главе угла становятся какие-то идеальные ценности. А человек, который отрицает, говорит, нет, мне, в общем-то, плохо, но дайте мне какую-нибудь пилюльку, чтобы мне было хорошо, он впадает в другое направление деятельности, но оно также бесцельно, скажем, ну хорошо, вот ты это все сделал, а теперь давай заниматься спортом. Там, допустим, мужчина накопил себе и дачу, и дом, и все построил, дальше что? Он говорит, ну давай уже мне 45 лет, начну заниматься спортом. И он начинает качаться, ходить там в тренажерный зал, накачивать себе квадратики на животе, там мышцы, всячески. Ну хорошо, накачал-то, в 60 лет ты придешь ровно к такому же результату, когда ты поймешь, что бесполезная старость сильнее. Да, и время, оно не щадит даже тех, кто ходит регулярно в спортзал и качает мышцы. Они также стареют, также болеют. И ты можешь оказаться вообще у разбитого корыта, потому что потом у тебя просто времени будет мало. Ты 20 лет потратил на то, чтобы квартиру получить и ее обустроить, да, 20 лет на то, чтобы здоровье свое вот таким образом пытаться сохранить, а в 60 лет ты окажешься у разбитого корыта, потому что у тебя уже силы нету ни духовных, ни физических дальше действовать. Ведь посмотрите, вот некоторые люди говорят, тоже очень интересно, разговариваешь, говоришь, ну да, вот вам, допустим, 50 лет, может быть, вам уже подумать, ну, о смысле жизни, да, вот мы, тем более, люди православные, наша православная страна, может быть, у вас там бабушки были православные, или еще что-то. Он говорит, ну, вот я еще лет десяток погуляю, вот мне сейчас 50, да, лет десяток, вот спорт, значит, материальное богатство, а теперь погуляю еще параллельно, уж до конца там оторвусь, а потом уже начну вроде как и воцерковляться. Со смехом даже иногда говорят. И вы знаете, бывают такие очень грустные истории, когда человек уже рад бы воцерковляться 60-70 лет, а у него уже нету силы. Он уже читать не может, у него уже мозг по-другому работает, он не может уже управлять своим состоянием, управлять своими когнитивными процессами. И он говорит, да, наверное, уже поздно, я уже, поверить-то не могу. Ведь люди вот так беспечно относятся к вере, думают, что ну да, потом как-нибудь приду к вере. Но как-нибудь к вере не придешь, потому что вера, она требует всего человека. Она требует от него серьезных ресурсов. И я даже знаю, знаете, такие интересные истории, когда женщина была верующей, ходила в храм, молилась очень много. И потом человек приходит, допустим, и рассказывает, тоже случаи такие рассказывают. Говорит, вы знаете, вот мне вот сейчас 65 лет, и я всегда с удовольствием, с радостью молилась и ходила. Но у меня сейчас нету желания молиться, у меня нету сил молиться. Сил нету для того, чтобы молиться, для того, чтобы поститься, для того, чтобы стоять службы, нужно тоже здоровье. И в 70 лет оно как раз не способствует этому. Вот. И поэтому, конечно, надо задуматься о смысле жизни-то заранее, чтобы не остаться...
А вот... бабушки-то вон какие старенькие, 80 лет, и покачивает
ее. А знаете почему? Потому что они с молодости, они накачали вот эту, я так назову, может быть, немножко грубо, они накачали духовную мышцу. И поэтому 80 лет они и силу имеют и молиться, и поститься. А когда ты пришел 80 лет только в храм, вот тогда у тебя ничего не будет. Ни стоять сила не будет, ни молиться, ни поститься, ничего.
А вот все-таки вопрос о смысле жизни. Вот опять же, возвращаясь вот к тем пациентам, так скажем, которые у вас бывают.
Посетители.
Ну пусть это будет так. Какие ценностные ориентиры все-таки их волнуют?
Ну, разные. Здесь, конечно, как у всех людей, да, то есть у всех все разное. В основном это, скажем, если это семьи такие молодые, как я сказала, что женщины чаще приходят, конечно, их интересует прежде всего благосостояние их детей. То есть они вот для детей готовы разбиться в лепешку и готовы правильно, как мы говорили, да, что сейчас у нас весь мир подчиняется детям, пляшет вокруг детей, и родители заточены на то, чтобы дети их были счастливыми, умными, добрыми. Но это, как получается, как самоцель. То есть, когда это просто самоцель, это тоже получается...
Есть ведь еще сверхзадача.
Да.
Есть задачи, есть цели.
А вот когда это становится сверхзадачей, вот эта сверхзадача, я свою жизнь положу к ногам своего ребенка примерно, да, то есть я полностью посвящаю ему свою жизнь.
Потому что нет других целей.
Потому что нет других целей.
Поэтому вот мы буду жить для детей.
Да, и поэтому тоже очень горькая картинка, очень горькая история, потому что пока они нуждаются в твоей вот такой жертвенности, ты, конечно, приносишь, и у тебя есть поле деятельности, но дети очень быстро вырастают, мы знаем, да, и очень быстро уходят от нас. И потом, когда они ушли, ты тоже можешь оказаться в состоянии вот этой вот состоянии беспомощности и потери смысла жизни, а зачем мне дальше жить?
Это, кстати, тоже очень интересная беседа может получиться. Вот как раз, когда уходят дети.
Да, синдром такого опустевшего гнезда, что а зачем мне дальше жить, как мне дальше жить?
Даже в семье.
Есть в семье.
Муж и жена есть, а вот дети ушли, и что-то просто вот...
Да, и мало того, что очень часто так как раз и бывает, что муж с женой уже не потеряли любовь друг друга, они даже уже не замечают друг друга, они просто живут ради детей, при этом ни доброго слова друг другу не скажут. Очень часто, что у нее своя там какая-то на стороне жизнь, у него своя на стороне жизнь, они просто живут для детей. И вот случается так, что ребенок ушел, и они вдруг остались один на один друг с другом, а любовь-то давно потеряна, любовь-то давно прошла, они ничего не делали для своих отношений, и они как чужие. И очень часто, почему, говорят, пик разводов именно тогда, когда дети уходят, потому что муж с женой столкнулись друг с другом, и они друг друга не узнают, они: «А ты кто такой, да, вообще, откуда ты, как тебя зовут? Ах, вот ты какой северный олень», условно говоря. И очень много разводов, и получается у человека как бы двойной стресс, что дети ушли, выросли из гнезда, упорхнули, и с мужем развод, и ты вообще один, и не знаешь, куда дальше тебе двигаться, а еще и с работы сократили. Понимаете, вот когда вот нет действительно вот этой сверхзадачи, как вы выразились, нету сверхсмысла, да, вот когда мы говорим у верующих людей, все-таки такого вот это состояние бессилия не возникает, потому что они всегда уповают на Бога, и всегда понимают, что, в общем-то, главная их цель не просто детей воспитать, да, это безусловно надо, но главная цель все-таки это совершенствовать свою душу, да, пытаться становиться похожим на Бога, пытаться соблюдать Его заповеди. И тут можно и в одиночестве работать, и замужнее, и незамужнее, и с детьми, и без детей, и с маленькими, и с большими. Поэтому, конечно, люди искренне, правильно верующие, они никогда не остаются вот в таком безысходном состоянии.
Надежда Гавриловна, хочу закончить сегодня нашу передачу вопросом о состоянии беспомощности, о котором вы сегодня рассказывали. То есть вот все-таки, если человек по-прежнему не находит работу там в 50-60 лет, как он себя ведет? То есть вот как вы его настраиваете? То есть он что-то делает, он ставит эти плюсики там внутренние какие-то, да? Что он себя просто, ну вот, стягивает с этой кровати, он не лежит, а он действительно что-то начинает совершать. А работа не приходит.
Да, работа не приходит, но кроме работы, скажем, есть и другие точки приложения, да, у нас есть добровольчество, пожалуйста, приходи, доброволь, возможность у тебя там будет всегда и друзья, и дело, и у тебя всегда есть шанс почувствовать себя нужным и значимым. Когда ты понимаешь, получается какая интересная штука, как только человек почувствовал себя нужным кому-то, хотя бы кому-то, почему, скажем, многие люди и пожилые заводят собачек, ну хотя бы кому-то ты будешь нужен, и вот ты почувствовал себя нужным. И, как правило, нужные люди, когда ты почувствовал себя нужным, они очень быстро находят работу.
А деньги?
Да, но здесь получается, смотря какие деньги, да, то есть может
жить-то
быть...
Жить-то нужно, да, что-то, может если быть, человек один вообще без помощи.
Да, может быть, получается, смотрите, почему люди не находят работу? Потому что у них очень высокие амбиции, им хочется получать не 15 тысяч, а 45. Вот я вчера ехала в трамвае, и молодая девушка звонит. Причем молодая девушка, ей, ну, может быть, 20-25 лет максимум. Она звонит кому-то и говорит: нет, мне отказали, там в другом месте было, вот зарплату предложили 20 тысяч, но я сказала: нет, по минимуму мне надо 40 тысяч. Да на каком основании? Ты маленькая еще девочка, только закончила, видимо, университет, ты хочешь, чтобы ты получала 40 тысяч, ты никогда не найдешь работу. То есть, в общем-то, ты найдешь работу, реальную на работу, когда тебе предложат 15 тысяч. Поработаешь годик, может быть, где 20 найдешь работу. То есть надо здесь уровень притязаний свой еще снижать, вот, и тогда работа обязательно появится.
Сегодня мы с вами заканчиваем первую часть нашей беседы, Надежда Гавриловна, да, и сегодня затронули несколько очень важных вопросов. Это вопрос о чувстве и состоянии беспомощности, вопрос...
Связь его с верой и
да,
с ценностями
да,
жизни, смысла.
С ценностями да. жизни. И вообще вот об этих смыслах жизни. И очень тоже важный вопрос, как вот вы сказали, о синдроме оставленного гнезда, да, когда дети уже вылетели, и родители остаются одни, сами с собой, наедине со своим миром. Вот. Я не прощаюсь с вами. До встречи.
Всего доброго.
Сегодня, дорогие наши слушатели, вы послушали первую часть беседы с Надеждой Гавриловной Валиноровой, руководителем службы психологической помощи «Ладья» при социальном отделе Екатеринбургской епархии. Продолжение следует.